Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами обратимся к 27 главе Исаии, которая завершает раздел, связанный с пророчествами о тысячелетнем царстве. Эта глава представляет собой песню о винограднике. Вот как она начинается. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слова «в тот день» сразу же указывают нам, что Исаия ведет речь о будущем. Как вы наверняка помните, это распространенное в Писании устойчивое выражение обозначало «день Господень», то есть период, состоящий из времени великой скорби и последующего славного тысячелетнего правления Христа. Такая последовательность событий вполне увязывается с библейскими представлениями о сутках, которые исчислялись с момента захода солнца. То есть темное время у евреев считалось первой половиной дня, а светлое время — его второй половиной, и после захода солнца начинался уже следующий день. Что же касается Дня Господня, о котором пишет здесь Исаия, то лично я считаю, что никакого захода солнца у этого дня не будет, и он будет продолжаться вечно. Кроме того, здесь сказано, что в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым. Меч Господа — это Слово Божье, и с помощью своего могущественного Слова будет судить Иисус Христос, когда наступит время тысячелетнего царства. Кого же Он собирается судить? Мы читаем, что Господь будет судить Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Итак, параллельно с установлением тысячелетнего царства, Господь будет судить змея или Левиафана, то есть сатану. В книге Откровения Иоанна Богослова, глава 20, стихи с 1 по 3, мы читаем, что сатана будет брошен в бездонную яму на 1000 лет. В той же книге Откровения, глава 12, стих 9, говорится: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». А в книге Иова, глава 41, стих 7, о сатане сказано: «Крепкие щиты его, великолепие, они скреплены как бы твердою печатью». То есть сатана считает себя неуязвимым, поскольку прячется за щитами. Наверное, он по-прежнему думает, будто сам будет судить всемогущего Бога, и даже по прошествии столь долгого времени не понимает, что судить будут его самого. Сегодня многие люди полагают, будто никакого суда не будет. Они смеются над такой возможностью. Но, друзья мои, не забывайте, что точно так же считает и сатана. Исследуя этот стих, известный ученый Дилич предположил, что змей прямо бегущий — это река Тигр, то есть ассирийский народ, а змей изгибающийся — это река Ефрат, то есть Вавилон. Чудовище морское — это в таком случае река Нил, а следовательно — Египет. Такое понимание ничуть не противоречит мнению, что Левиафан символизирует сатану, но лишь подкрепляет такое толкование, потому что сатана будет править тремя этими царствами. Послушайте второй стих. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Лично я считаю, что 27 глава Исаии начинается именно с этого стиха, а первый стих относится к предыдущей главе, но я не буду вдаваться в текстологические подробности, доказывающие такую точку зрения, а отмечу лишь то, что здесь кардинально изменяется тема повествования. Говоря «в тот день воспойте о нем», Исаия ведет речь о тысячелетнем царстве, то есть о времени, когда мы все сможем петь. Возлюбленный виноградник — это изобилие, плодородие, радость и благодать. Но какой это контраст по сравнению с пятой главой Исаии? В пятой главе тоже говорится о винограднике, но только он не приносит плодов. Бесплодным виноградником был Израиль, и Бог собирался судить его. А теперь настало тысячелетнее царство, и плодов появилось множество. Почему так произошло? Послушайте стих третий. «Я Господь, хранитель его, и каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Итак, хранитель виноградника — это Господь. Он никогда больше не доверит его другим. Он — хозяин, который не спускает глаз с виноградника. Он следит днем и ночью, чтобы враг не вошел туда. Это важная информация для тех, кто считает, что Бог больше не будет иметь дело с Израилем. В Писании ясно сказано, что у Господа остаются планы, связанные с этим народом. А теперь обратите внимание на стих пятый. «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Враг может заключить мир с Богом даже в его царстве, потому что Бог никогда не перестает быть милостивым. Благодарите Бога за это. Он милостив, у Него хватит милости для всех. И я сам тоже очень нуждаюсь в Его милости. И человечеству еще предстоит убедиться в том, что и через 10 миллионов лет у Бога будет хватать милости для всех нас. Мне кажется, что мы будем нуждаться в Божьей милости даже на небесах. Здесь сказано «тогда пусть заключит мир со мною». Это единственное место в Писании, где говорится, что человек может заключить мир с Богом. Речь, конечно же, идет о повиновении царю, а не о принятии Христа как Спасителя. Человек не может прийти к согласию с Богом по вопросу греха. Грех однозначно заслуживает осуждения и наказания. Но Бог уже примирился с нами. В послании к римлянам, глава 5, стих 1 сказано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Когда вы будете готовы согласиться с Богом и поверить в то, что Он сделал для нас через распятие Христа, вы обретете мир. А без такого признания вам мира не видать. Что касается возможности заключить мир с Богом, то она появится не в наше время, а в период тысячелетнего царства. Послушайте 7 стих. «Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его?» В этом стихе задан вопрос, ответ на который уже частично дается в книге Исаии. Почему Бог судит Израиль строже, чем другие народы? Чем больше света, тем больше ответственности. Израиль получил больше света, чем другие народы, поэтому больше согрешил, и наказание Израиля было более серьезным. Израиль был наказан более сурово, чем те народы, которые нападали на него. В книге пророка Амоса, глава 3, стих 2 написано, «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Наказание было суровым, но Бог не уничтожил народ Израиля, как другие народы. В 117-м псалме стих 18 говорится «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Бог никому и никогда не позволит уничтожить Израиль. Теперь послушайте 9 стих. и через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Грех Израиля был искуплен не его страданиями. Грех Иакова был искуплен жертвоприношением, а грехи людей были омыты кровью Христа. И спасение в то славное время тысячелетнего царства будет даваться точно так же, как спасаемся от своих грехов мы с вами. А те, кто считает, что у Бога больше нет планов, связанных с Израилем, и что Он навсегда оставил свой народ, просто не читали следующие стихи, 10 и 11, где сказано: «Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его». Тем не менее, города, построенные Израилем, будут разрушены, как и все остальное, что человек строит без учета планов Бога. Руины великих городов мира наглядно свидетельствуют о неизбежности Божьего наказания. Почему эти города были разрушены? Да потому, что их обитатели отвергали свет. Мало того, они не только отвергали свет, но отвергали самого Сына Божьего. Послушайте далее стихи 12 и 13. «Но будет в тот день, Господь потрясет все, от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на святой горе в Иерусалиме». В этом отрывке ясно сказано, что Бог собирается вернуть Израиль в землю обетованную. И я даже не буду спорить с теми, кто отрицает такую возможность. Я хочу сказать им только одно. Проблема не в том, вернется Израиль в землю обетованную или нет. Проблема в том, верите ли вы в Слово Божье. Если вы верите в Слово Божье, то вы будете реагировать на подобные слова именно так, как положено, и понимать их точно так, как написано. А как еще можно истолковать их иначе, если пророк дает совершенно ясные пророчества об Ассирии, Египте, Израиле и Иерусалиме? Все это конкретные места. И значит, Израиль будет возрожден в буквальном смысле слова. Если вы верите в богодухновенность Писания, вы воспримете эти слова буквально. Пророчество о восстановлении Израиля пока что не исполнилось. Его исполнение еще в будущем. Но, друзья мои, Бог обязательно вернет иудеев в их землю, и они будут поклоняться Ему. Бог призовет их, как призвал нас с вами. Хотя сегодня мы пока что не видим исполнения этого пророчества. А теперь мы обратимся к следующей, 28 главе книги пророка Исаии, тема которой — ожидаемое в ближайшем будущем завоевание Ефрема Сирией. Здесь пророк обращается к Иерусалиму со своим вполне своевременным предупреждением. Эта глава — начало совершенно нового раздела книги. Главы с 24 по 27 — были посвящены исключительно пророчествам о последних временах. А вот пророчества в главах с 28 по 35 касаются прежде всего событий ближайшего будущего. Эти предсказания в основном уже сбылись, хотя и в них есть некоторые моменты, распространяющиеся на далекое будущее. Этот новый раздел включает в себя 6 пророчеств, и его кульминация — описание битвы Армагеддон в 34 главе, за которым следует описание тысячелетнего царства в главе 35. Сейчас мы начнем изучать главу 28, которую можно считать прекрасным примером повествования как о ближайшем будущем, так и о событиях последних времен. Давайте разберемся, какие из записанных здесь пророчеств исполнились, а каким еще только предстоит исполниться. Северное царство Израиль, которое называется здесь Ефрем, скоро будет подчинено Ассирии. Это пророчество исполнил ассирийский царь Салманасар, который вторгся в Ефрем в 721 году до Рождества Христова, покорил Северное царство и увел его жителей в плен. Однако в данном описании близкого будущего Ефрема содержится предостережение и для Иудеи, которой грозит нечто подобное в отдаленном будущем. Итак, я читаю пророчество о Северном царстве. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином». Ефрем и Израиль — синонимы, обозначающие 10 северных колен. Эти колена впоследствии также назывались Самарией. Здесь они изображены как пьяницы в физическом и духовном плане. Эти люди были лишены духовности. А под духовным опьянением здесь подразумевается гордость. Послушайте 2 и 3 стихи. «Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян». Крепкий и сильный — это Ассирия, которая сравнивается также с разрушительной бурей и наводнением. Может быть, вам это не нравится, но Бог не собирается перед вами извиняться. Он просто сообщает, что будет делать. Пророк здесь сравнивает гордецов с пьяницами. Уровень жизни в Северном царстве был высоким. Народ жил в сравнительно комфортных условиях. Дома и сады были прекрасны. Достаточно съездить в Самарию и посмотреть на тамошние дворцы, чтобы понять это. Например, до нашего времени сохранился дворец, где жили Ахаз и Иезавель. Иногда мы удивляемся, почему Господь позволяет злодеям жить в самых прекрасных местах. Но я думаю, в этом есть определенная справедливость. В мире ином им придется довольно туго. Так пускай уж им будет хорошо хотя бы здесь. Холмы Самарии — одно из самых красивейших в мире мест. С них видны Средиземное море и долина реки Иордан, на севере возвышается гора Ермон, покрытая снегом, а на юге просматриваются стены Иерусалима. Друзья мои, невозможно представить себе более прекрасного места. Если бы я мог купить в Самарии участок земли, я бы обязательно построил на нем маленький домик и жил там. Это замечательная местность. Но Бог осудил жителей Северного царства и наказал их за гордость. Затем пророк обращается к событиям далекого будущего. Выражение «в тот день» указывает нам, что речь идет о периоде великой скорби и о последующем тысячелетнем царстве. Послушайте 5 стих. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего». Здесь говорится о наступлении тысячелетнего царства. Ефрем, Северное царство, пал из-за своей гордости. Он надел на себя венец гордости. Но в будущем, когда Бог вернет свой народ в обетованную землю, венцом израильтян станет слава. Обратите внимание на стихи 6 и 7. «И духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Один бизнесмен недавно рассказал мне о том, что происходит в мире большого бизнеса. Этот человек практически каждый день заключает крупные сделки и ведет дела с воротилами банковского капитала. Он рассказал мне об одном из таких людей, который начал вести греховный образ жизни, стал изменять своей жене и много пить. Его отношение к делам стало столь легкомысленным, что мой знакомый перестал доверять ему деньги. Когда этот человек начал пить и грешить, его бизнес постепенно стал приходить в упадок. И вот этот мой знакомый сказал мне: «Я христианин, и потому могу с некоторой предвзятостью смотреть на происходящее, но для меня совершенно очевиден его смысл. На горьком опыте этого разоряющегося банкира я убеждаюсь в том, как опасен грех». Бог делает точно такое же замечание и по поводу Северного Царства. «Побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Нет никакого доверия этим людям. Они направляют свои ноги к погибели и вот-вот потерпят поражение. Итак, дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книгам Священного Писания. В следующий раз мы продолжим читать 28 главу книги пророка Исаии и узнаем, что за договор между смертью и преисподней намеревались заключить люди. Мы также познакомимся с притчей о плевелах в интерпретации пророка Исаии, который расскажет нам о разных способах обмолота зерна. А кроме того, мы обратимся к 29 главе, где содержится пророчество, касающееся уже не Северного Царства, а Иерусалима. На этом наша передача заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.